похожие на лебедей корабли с летних островов, и опять-таки столько галей, что сосчитать невозможно. А вот еще одна гавань, слева, за полузатопленной стрелкой, где из воды торчат одни только крыши домов. Арья никогда еще не видела столько высоких зданий в одном месте. В Королевской гавани есть Красный замок, Септа Бейлора и Драконье логово. Но в Бравосе наберется штук 20 храмов, башен и дворцов, таких же больших и еще больше. «Быть мне опять мышью», — мрачно подумала она. «Как в Харренхолле, пока я оттуда не убежала». От статуи Титана город представлялся одним большим островом, но теперь стало видно, что он состоит из множества мелких островков, связанных гнутыми каменными мостами над бесчисленными каналами. За гаванью впритык стояли серые каменные дома. Арье они показались странными, в 4 или 5 этажей, но очень узкие, с черепичными крышами, вроде остроконечных шляп. Ни тростниковых, ни соломенных кровель, а деревянных срубов, таких как в Эстеросе, очень мало. «И деревья здесь не растут», — заметила вдруг она. «Бравос весь из камня, серый город в зеленом море». Орка повернул к северу от порта, в устье Большого канала. Широкая зеленая дорога вела в самое сердце города. Лодка прошла под мостом, который украшали резные рыбы, крабы и осьминоги. Впереди показался второй, изукрашенный кружевными каменными лозами, а за ним третий, глядящий на них 1000 нарисованных глаз. В канал с обеих сторон впадали другие, более мелкие, а в те совсем узенькие. Некоторые дома стояли прямо в воде, превращая каналы в подобие водяных коридоров. Мимо них сновали стройные лодки в виде морских змей с раскрашенными головами и поднятыми хвостами. Гребцы, работающие не веслами, а шестами, стояли на корме в серых, коричневых и мшисто-зеленых плащах. Проплывали также огромные плоскодонные баржи, груженные ящиками и бочками. Там у каждого борта стояло по 20 человек с шестами. Встречались и целые плавучие дома с цветными фонариками, бархатными занавесками и медными статуями. Вдали, над домами и каналами, уходила на юг серая каменная дорога, поддерживаемая мощными трехъярусными арками. «Что это?» — спросила Арья, показав на нее. «Водовод», — ответил орка. «По нему бежит пресная вода с материка, через илистые отмели и солончаки. Хорошая пресная вода для фонтанов». Оглянувшись, она увидела, что гавань и лагуна скрылись из глаз. На обоих берегах канала появились статуи. Суровые каменные мужи в длинных бронзовых одеждах, сильно засиженные птицами. В руках они держали книги, кинжалы и молотки. Один поднимал ввысь золотую звезду. Из опрокинутого каменного флакона в перстах другого лилась в канал бесконечная струйка воды. «Это кто, боги?» — спросила Арья. «Морские начальники. Остров богов будет дальше, на правом берегу, через 6 мостов. Это вот храм лунных певцов». Арья еще в лагуне увидела эту белоснежную мраморную громаду, увенчанную посеребряным куполом. Вставленные в купол окна из молочного стекла изображали все фазы луны. Две мраморные девы у ворот, ростом с морских начальников, поддерживали перемычку в виде полумесяца. Рядом стоял другой храм из красного камня, напоминающий крепость. На его башне в чугунной жаровне 20-футовой ширины пылал огонь. По обе стороны бронзовых дверей тоже горели огни, но поменьше. «Красные жрецы любят огонь», — сказал орка. «Их бог — владыка света, Красный Рлор». Это Арья знала. Ей вспомнился Торос из мира, в разрозненных доспехах, поверх одежд, до того выленивших, что ему подобало называться скорее розовым жрецом, а не красным. Однако его поцелуй вернул жизнь лорду Бирику. Глядя на проплывающий мимо храм Красного Бога, она думала, могут ли эти бравоские жрецы сотворить такое же чудо. Следом возникло кирпичное, обросшее лишайником здание. С виду Арья приняла его за лабаз, но орка сказал: «Это убежище, где поклоняются забытым богам. Вскоре ты услышишь, что его называют еще и крольчатником». Они проплыли через туннель под угрюмыми сводами крольчатника и снова вышли на свет. Справа и слева показались новые храмы. Вот не знала, что на свете столько богов. Орка в ответ проворчал что-то. За поворотом возник еще мост, а слева от него скалистый пригорок, где стоял темно-серый храм без единого окна. Каменные ступени спускались от его дверей к маленькой крытой пристани. Орка притабанил, и лодка торкнулась в каменные столбы причала. Придерживаясь за железное кольцо, он сказал: «Здесь я тебя оставлю». Пристань была сумрачная, ступени крутые. Черная заостренная крыша храма торчала вверх, как у домов на канале. Арья прикусила губу. Сирио приехал к ним на север из Браваса. Может быть, он посещал этот храм, поднимался по этим ступеням. Арья взялась за кольцо и вылезла на причал. «Мое имя ты знаешь», — сказал орка из шлюпки.
«Да, орка Терис».
«Валар Дахаэрис». Он оттолкнулся веслом и выплыл на середину канала. Арья смотрела, как он гребет в обратную сторону, пока лодка не скрылась в тени под мостом. Плеск весел затих, и ей послышался стук собственного сердца. Как будто она не здесь, а где-то еще. В Харренхолле с Джендри или в лесу у трезубца с псом.
«Не глупи, Салинка», — сказала она себе. «Я волк и ничего не боюсь».
Хлопнув на счастье по рукояти иглы, она зашагала наверх через две ступеньки. Пусть все видят, что ее нелегко напугать. Наверху ее ждали резные деревянные двери 12-футовой вышины. Левая створка из чар-древа, бледного как кость. Правая из блестящего черного дерева. Посередке вырезана полная луна. На светлой стороне черная, на черной белая. При виде ее Арья почему-то вспомнила сердце дерева в Богорощи Вантерфелла. Эти двери как будто следили за ней. Она толкнула их обеими руками в перчатках, но они не сдвинулись с места. Заперто.
«Откройтесь сейчас же, глупые!» — сказала Арья. «Я приплыла из-за узкого моря!»
Она постучалась в дерево кулаком.
«Так мне Якин велел! У меня есть железная монета!»
Арья достала ее из кошелька на поясе и подняла вверх.
«Видите? Валар Маргулис!»
Двери ничего не ответили ей, однако открылись. Отворились внутрь, тихо, без прикосновения человеческих рук. Арья сделала шаг, за ним другой.